Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о философии Плотина. В прошлый раз мы начали разбор доказательств Плотина о бессмертии души. Возражая стоикам, Плотин указывает на то, что сам акт мышления осуществляется вне тела.
Плотин, конечно же, как платоник, прекрасно знает мысль Сократа и Платона о том, что мышление, философствование есть стремление к смерти, есть постоянное умирание, то есть постоянное стремление избавиться от тела. Когда человек мыслит, он как будто бы забывает, что он находится в теле. Это значит, что он стремится избавиться от тела. Тело ему как будто бы мешает. И, как мы увидим позже, в этом огромный смысл всей философии Плотина. Мышление не может быть свойством, присущим телесности. Тело не мыслит. Камень – это не мыслящая субстанция. То, что мыслит, это только лишь идеальная сущность.
Ну да, ведь мы помним, что многие философы, они жили как бы вне тела. То есть они настолько были погружены в философию, в искание истины, что они совершенно как бы абстрагировались от тела.
Действительно, мышление – это особый процесс, который, собственно говоря, и является объектом пристальнейшего внимания Плотина. И то, что вы говорите, приводя в пример великих философов, которые мыслили, как будто забывая о своем теле, а Плотин, как мы знаем, он вообще жил, как будто забывал и стыдился своего тела. Но ведь это прерогатива не только великих философов. Ведь каждый из нас с вами мыслит. И каждый из нас может, погрузившись в глубины своей мысли, фактически забыть о своем теле.
Да, отрешиться от всего.
Отрешиться от всего. И в этом как раз состоит смысл философствования, настоящего философствования, того, который Сократ с Платоном назвали «стремлением к смерти». Ну и каждый из нас может погрузиться в стихию мышления и обратить внимание на то, что мышление имеет какие-то свои собственные начала, свои собственные принципы, независимые от тела. И увидеть то, что когда мы мыслим, то мы как будто бы отрешаемся от тела.
Ну да, как бы выходим из тела и погружаемся в иное состояние, при котором тело, оно уже не воспринимается так ясно, так четко.
Вот у Плотина есть одно очень интересное такое психологическое наблюдение, к которому мы еще, думаю, вернемся, но сейчас оно нам несколько поможет понять характер мышления. Плотин обращает внимание на то, что когда человек думает по-настоящему, думает серьезно, он забывает о себе. А если он потом вдруг, придя к какой-то глубокой мысли, остановится и скажет: «О, какой я умный! Какая мысль умная мне пришла в голову». Вот как только эта мысль о том, что какой я умный, ему пришла в голову, это означает, что думать он перестал. Нельзя думать и думать одновременно о себе.
Ну да, то есть здесь он уже как бы смотрит на себя со стороны.
Смотрит на себя со стороны, воспринимает себя в теле, воспринимает себя как некоторое существо, отличное от мышления. Мыслить можно только лишь забыв про себя, отождествив себя с мыслью.
Плотин также замечает, что и нравственность нельзя объяснить, если душа материальна.
Конечно. Плотин пишет, что если бы душа была материальна, то тогда мы не смогли бы различать добро и зло. Ведь сам по себе предмет не несет в себе никаких нравственных категорий. Он нравственно, можно так сказать, индифферентен. А если мы одним предметом можем воспользоваться в одной ситуации во благо, а в другой ситуации во зло – то в самом предмете же нет добра и зла. Значит, это добро и зло от нашей свободной воли. Значит, этот выбор делает нематериальное существо. Если есть нравственные развлечения, значит, они могут быть только при допущении нематериального существа, каковой и является душа.
Ну, такой классический пример – топора. Топором можно убить, а топором же можно наколоть дрова, чтобы согреться и приготовить пищу.
Конечно, сам топор не несет в себе никаких нравственных ценностей. А стану ли я плотником или раскольниковым, это зависит уже не от топора, а от самого человека, то есть от его нематериальной души.
Следующая концепция, которую разбирает Плотин, это пифагорейцы. Конечно, она тоже материалистическая, но не столь очевидна.
Да, если у стоиков и у эпикурейцев душа – это материя, или тонкое тело, или атомы, то в концепции пифагорейцев душа – это гармония тела. Конечно, гармония – это не какое-то тело, но тем не менее гармония существует только в том случае, если есть тело. И сама душа при этом как бы и не существует вообще. Пифагорейцы часто приводят следующее сравнение. Душа – это гармония тела, так же, как существует гармония лиры. Вот если мы возьмем просто струны, дерево, то они не могут издавать звуков. А вот если мастер изготовит из дерева инструмент музыкальный, а затем натянет определенным образом струны, то тогда музыкант может извлечь прекрасные звуки. Но самих этих звуков нет ни в струнах, ни в дереве, ни в деревянном корпусе. Гармония – это способность издавать прекрасные звуки в определенном состоянии. Вот тогда, когда деревянный корпус и струны находятся в гармоничном соотношении друг с другом, тогда мы говорим, что есть гармония, и тогда это тело, называемое лирой, может издавать звуки. Вот если тело человеческое находится в негармоничном состоянии, то оно не может мыслить. Труп разлагается, он не мыслит, потому что гармонии нет. А живой организм, почему он мыслит? Потому что его тело гармонично. Вот в этом суть мысли пифагорейцев. Вот что об этом пишет сам Плотин. Но какова именно природа души? И принадлежит ли она телу, как, например, гармония? Пифагорейцы утверждали, что душа – гармония, напоминающая гармонию правильно натянутых струн. Правильно смешанные части тел образуют гармонию, то есть душу и жизнь. Иначе говоря, в этой концепции пифагорейской души, как некоторой субстанции, телесной ли, духовной ли, нет вообще. Душа – это просто гармоничное соотношение частей. Как если гармонично настроены части лиры, то лира может издавать звуки. Также и если гармонично настроены части нашего тела, то наше тело может иметь жизнь и мышление. И что же отвечает на это Плотин? Поскольку он не так много пишет об этом, давайте опять же послушаем самого Плотина. «В опровержение этого, – пишет Плотин, – было уже приведено немало доводов, что душа первична, а гармония вторична, что, управляя телом, душа часто принуждает его к тому или иному действию, что было бы невозможно, будь она с ним гармонична, что душа – субстанция, а гармония нет, что правильное и соразмерное смешение в теле есть не душа, но здоровье, что, наконец, душе гармонии должна была бы предшествовать другая душа, подобно тому, как для придания струнам гармоничного звучания должен непременно быть настройщик».
Ну да, образ, по которому эта гармония как раз настраивается.
Да, образ и тот, кто настраивает. Ведь лира не появилась сама по себе. Для того, чтобы лира смогла издавать звуки, должен быть мастер и настройщик, который эти струны определенным гармоничным образом натянет. То есть принцип соотношения сил струн должен быть уже в уме этого настройщика, и тогда лира становится гармоничной. Также и здесь, если мы говорим, что тело наше гармонично, значит, кто-то эту гармонию в тело принес. Обратите внимание и на другие аргументы, которые в этом небольшом перечислении упоминает Плотин. Что если бы душа была только гармонией тела, то душа не входила бы с телом ни в какое противоречие, как лира не входит в противоречие сама с собой. Но ведь мы своей душой часто телу противоречим. Тело, допустим, хочет есть, а душа говорит: «Подожди, сейчас не время» или «Сейчас пост». Плотин обращает внимание на известный любому греку факт, что на самом деле гармония тела – это здоровье. Это любой греческий врач знает, что болезнь тела – это нарушение гармоничного соотношения его составных частей – крови, пневмы, флегмы, желчи и других частей.
Ну, как мы говорили уже, что там или больше огня, или больше воды, или больше земли.
Да-да-да. И если они не гармонично настроены, тело болеет. Но это не означает, что у тела появляется или исчезает душа. Так что здесь также пифагорейцы, можно сказать, используют понятие неправильно.
Ну и следующую концепцию, которую разбирает Плотин, это учение Аристотеля о том, что душа – это энтелехия тела.
Давайте вспомним, что такое энтелехия. Энтелехия – это форма тела, достигшая своей цели. Или, как говорит Аристотель, душа – это форма естественного тела, которое само в себе имеет начало, движение и покоя. Форма тела не существует вне тела. В этом схожесть концепции Аристотеля с пифагорейской. Души как субстанции, материальной или телесной, по Аристотелю тоже нет. Есть просто определенная форма некоего тела, которое достигло цели своего развития, стало энтелехией. И поэтому полемика Плотина с Аристотелем происходит примерно по тому же самому пути, что и с пифагорейцами. Если бы душа была энтелехией тела, то душа обслуживала бы телесные потребности и больше ничем бы не занималась. Душа не могла бы вступать в противоречие с телом.
Ну да, она просто зависела бы полностью от него.
Зависела и была бы фактически функцией тела. Никакого такого понятия, как подвиг, как пост, как воздержание, просто бы не существовало. Вот эта концепция аристотелевская или пифагорейская, кстати говоря, я думаю, это не просто исторический факт. Это очень современная концепция. Ведь по сути своей современная атеистическая психология говорит то же самое, что души якобы не существует, а душа в действительности есть функция высшей нервной деятельности. Как говорят атеисты, то, что мы называем душой, представляет из себя на самом деле функцию нашего мозга, который очень сложно организован, и в этой сложной организации он может порождать то, что мы называем жизнью, мышлением и так далее. Та же самая концепция, что у Пифагора и у Аристотеля. Души как таковой нет, а есть энтелехия или гармония, или функция высшей нервной деятельности. Слова меняются, суть остается неизменной. И поэтому критика Плотином, пифагорейцев и Аристотеля вполне современна. Мы ее можем также использовать и в плане доказательства существования и бессмертия души в полемике с современным атеизмом. Если бы душа была только лишь функцией высшей нервной деятельности, то не было бы у человека такого понятия, как владение собой, как подвижничество, как воздержание. Если душа – это функция нервной деятельности, а нервная деятельность осуществляется по механизмам тела, то тогда тело было бы главным в нас. И любой естественный инстинкт тела, он тут же бы реализовывался посредством нашей души. Но если душа вступает в противоречие с телом, это означает, что душа отличается от тела. Вот это главное направление мысли Плотина – аргументы Плотина против Аристотеля и пифагорейцев.
Важно, что вот эти аргументы, которые приводит Плотин, они были восприняты и приняты христианскими философами и богословами.
Особенно мне хотелось бы отметить таких христианских мыслителей, как преподобный Максим Исповедник, отцы каппадокийцы, или, если ближе к нашему времени, Феофан Затворник, святитель, который в своей книге «Душа и ангел. Не тело, а дух» приводит очень многие аргументы, не ссылаясь при этом на Плотина, но по форме и по сути своей имеющие ту же самую направленность. А преподобный Максим Исповедник в своей небольшой работе о душе и в одном из писем архиепископу Кизическому Иоанну, доказывая, что душа есть духовная субстанция, полемизируя с теми, кто утверждает, что душа есть определенным образом тела, приводит очень многие аргументы, которые имеют, опять же, тот же самый вид, что и у Плотина. Сложно сказать, читал ли преподобный Максим Исповедник Плотина или нет. Я думаю, что это даже не важно. Преподобный Максим, как величайший мыслитель, мысля одинаково с Плотином, мог прийти просто к тем же самым выводам.
Ну да, такое мы нередко встречаем у святых отцов, когда они независимо друг от друга приходят к одним и тем же выводам.
Да, и поэтому неважно, читал ли преподобный Максим исповедник Плотина или не читал, по сути своей он все равно был с ним согласен. Потому что аргументы, которые он высказывает в работе о душе и в письме к архиепископу Иоанну, одинаковы.
Но, с другой стороны, ведь Игнатий Брянчанинов, святитель, был не согласен с таким положением.
Я не думаю, что мы сейчас с вами сможем решить проблему природы души, которую до сих пор в православном богословии считается до конца нерешенной. Я просто отсылаю вас к известнейшей работе святителя Феофана Затворника «Душа и ангел, не тело, но дух», к работам преподобного Максима Исповедника, блаженного Августина, Василия Великого, Григория Богослова, Григория Ниссского и многих других, которые однозначно указывают, что душа есть дух. А святитель Григорий Богослов даже определеннейшим образом, как его цитирует святитель Феофан Затворник, пишет: «Всякий, кто говорит, что душа есть определенным образом тонкое тело, говорит не нашей святой Христовой Церкви учение». Конечно, проблема эта чрезвычайно сложная. Но тем не менее мы видим, что в христианском богословии есть очень большое количество отцов Церкви, святителей, богословов, которые разделяют ту же самую точку зрения, что и Плотин.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим изучение философии Плотина. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лега. Беседу вела Анна Александрова.